Говорит радио «Свобода». Фотографу Меда Ахмедова, несмотря на вынесенный ей приговор по обвинению в оскорблении узбекского народа, не собирается прекращать свою профессиональную работу. Виктор Янукович призывает Юлию Тимошенко уйти в отставку с поста премьер-министра и перейти в оппозицию. Бурное обсуждение доклада Института современного развития заменяет реальную политическую жизнь в России. Итоги хельсинской встречи глав государств и правительств стран Балтийского региона. Официальный Вашингтон отвергает предположение начальника генштаба российской армии о том, что система противоракетной обороны США угрожает безопасности России. Как будет соблюдаться национальный паритет при новом президенте Дагестана? Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 10 февраля. У микрофона Андрей Широградский. Итак, незадолго до первого выхода нашей программы в эфир стало известно, что суд в Ташкенте признал виновный, а затем сразу амнистировал известного фотографа Умиду Ахмедову. Согласно официальной формулировке обвинения, Ахмедова виновата в том, что порочит образ Узбекистана, создавая портреты только нищих и обездоленных людей, рассказывает моя коллега Малика Рахманова.
Умида Ахмедова осуждена судом города Ташкента по статьям 139, часть 3, клевета из корыстных или иных низменных побуждений, и по статье 140, часть 2, оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает исправительные работы от 2 до 3 лет или лишение свободы от 2 до 3 лет. Однако фотограф-документалист попала под амнистию. Вот что рассказала сама Умида Ахмедова в телефонном интервью «Радио Свобода» после выхода из зала суда.
По этим статьям я попала под амнистию, потому что была амнистия 18 лет независимости Узбекистана от 28 августа 2009 года, но признана виновной. Но дело в том, что по закону я в любом случае попадаю под амнистию. Потому что эти статьи, которые они написали, попадают под амнистию. Это по закону положено.
Поводом для уголовного преследования Умиды Ахмедовой стали документальный фильм «Бремя девственности» и фотоальбом под названием «Женщины и мужчины от рассвета до заката». Ее работы изображают повседневную жизнь простых людей в Узбекистане. Обе работы, по словам автора, были осуществлены при финансовой поддержке посольства Швейцарии. В экспертном заключении фотоальбома говорится, что фотографии Ахмедовой включают негативные стороны жизни страны. К примеру, обвинение утверждает, что на заднем фоне своего автопортрета она расположила много всякой одежды, пакетов, портящих настроение зрителя. Ее также обвинили за то, что, цитирую, в фотоальбоме царствует пессимистическое настроение, и жизнь показана очень некрасиво. Фотограф якобы специально подчеркивает жизненные трудности, и иностранец, не видящий Узбекистан, ознакомившись с альбомом, придет к выводу, что это страна, где люди живут в Средневековье. По мнению самой Умиды Ахмедовой, в ее работах она просто показывала жизнь людей такой, какая она есть, и прекращать свое творчество фотограф-документалист не планирует.
Главное, пусть Бог даст мне силы и здоровье, мужество, чтобы я вернулся к профессии. Сейчас самое главное перебороть все это негатив, все переживания, страхи, постараться взять себя в руки. Это первое, что я должна сделать.
То есть вы будете продолжать работу в том же духе, как и ранее?
Ну, я другого не делаю, я что делаю? Я снимаю людей просто, снимаю пейзажи, такие безобидные фотографии, просто обычных живых людей. Чего плохого, оскорбляющего кого-то в этом не вижу.
Уголовное дело в отношении фотографа вызвало возмущение в международной среде. Была даже сформирована специальная группа в поддержку Умиды Ахмедовой, которая обратилась письмом к правительству Узбекистана. Подписались под обращением более 1500 человек. В четверг в Москве и в Париже у посольства Узбекистана планируется пикет в поддержку фотографа-документалиста. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 10 февраля. Центральная избирательная комиссия Украины сегодня объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, который состоялся 7 февраля. Официальные итоги должны быть объявлены не позже 17 февраля. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Во втором туре президентских выборов лидера партии регионов Виктора Януковича поддержали почти 12,5 миллионов избирателей, а премьер-министра Юлию Тимошенко более 11,5 миллионов. Украинские и зарубежные политики продолжают поздравлять Януковича с победой. Сам он, тем временем, добивается от Тимошенко ее ухода в оппозицию. Лидер регионалов выступил с телеобращением, адресованным прежде всего своим оппонентам.
На шляху формирования новой влады я готов працювати.
На пути формирования новой власти я готов сотрудничать с теми, кто заинтересован в восстановлении страны. Для реорганизации кабинета министров необходимо создать новую правящую коалицию в Верховной Раде. Согласно Конституции, это сложный переговорный процесс, а времени у нас мало. Народ устал ждать. Поэтому я официально обращаюсь к премьер-министру и призываю подать в отставку и перейти в оппозицию. Также призываю прекратить деятельность нынешней коалиции, чтобы я мог начать переговоры о формировании нового правительства.
Испытание формирования нового уряду.
Однако Тимошенко и ее команда не спешат признавать поражение. Они готовят судебные иски, продолжая настаивать на масштабных подтасовках в ходе голосования. Об этом заявил в среду, выступая с парламентской трибуны, депутат от БЮТ Андрей Сенченко.
То, что произошло в Крыму в это воскресенье, иначе как попыткой захвата власти, назвать нельзя. У нас есть факты, которые подтверждают, что около 200 тысяч голосов, засчитанных за господина Януковича, таковыми не являются. Мы в состоянии доказать с фактами, примерами, поданными своевременно и оформленными должным образом документами, тот факт, что около четверти голосов за господина Януковича, оформленных в его пользу в Крыму, сфальсифицированы.
По словам другого соратника премьера, юриста Сергея Власенко, блок Юлии Тимошенко требует пересчета голосов на 900 участках, в частности Крыма, Донецкой и Луганской областей, и не против такой же процедуры на любых участках Западной и Центральной Украины, которые будут названы партией регионов. Сама Тимошенко за последние два дня не сделала ни одного заявления. Желанием затянуть время, объясняет тактику Тимошенко, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Мне надо выиграть время для того, чтобы не была создана коалиция в Верховном Совете президентская, а во-вторых, чтобы оттянуть максимально свою отставку с целью обеспечить нормальный уход в оппозицию, чтобы закрыть все экономические вопросы, обеспечить обещания, данные спонсорам. То есть сейчас главное для нее затянуть время.
А по мнению руководителя Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, судебные разбирательства нужны команде Тимошенко, чтобы сохранить политическое лицо и свою фракцию в Верховной Раде.
Им важно сохранить политическое лицо, показать, что победа Януковича несправедливая, нечестная, что она достигнута с помощью разных манипуляций, фальсификаций. Даже если они не доказаны, Тимошенко попытается создать такую картинку в сознании своих избирателей и, может быть, зародить некоторые сомнения у представителей международного сообщества, у части украинских граждан. Для нее важно, сохранив политическое лицо, выйти из этого кризиса и избежать, скажем так, оценки, что это она проиграла. Ей важно показать, что Янукович выиграл нечестно. Кто-то уже ожидал, что в конце февраля пройдет инаугурация. Если будут суды, даже по графику, который определен законом, тогда инаугурация раньше марта не состоится. Ну и, судя по всему, сопротивление Тимошенко, оно может как минимум задержать процессы деморализации или полураспада во фракции Тимошенко и в поведении ее союзников. Это тоже была, думается, одна из задач, чтобы часть фракции, особенно депутаты-бизнесмены, не побежали сдавать Януковича. Состояние борьбы, сопротивления, оно дисциплинирует членов фракции и, во всяком случае, не дает регионалам быстро в режиме блицкрига создать новую коалицию.
Может ли Янукович для прекращения начавшегося противостояния предложить блоку Тимошенко создать парламентскую коалицию с партией регионов?
крайне маловероятно в ближайшей перспективе. Знаете, нельзя перейти от ненависти к даже к браку по расчету, потому что столько оскорблений, Янукович эти оскорбления пока еще не забыл. Тем более, что сейчас очень похоже, регионалы надеются, что им не понадобятся эти компромиссы, что они смогут и самостоятельно и захватить, и удержать власть, и получить контроль над парламентом, а потом и над правительством. Правда, это во многом иллюзорное, но пока они исходят именно с такой установки.
В партии регионов утверждают, что на следующей неделе Верховная Рада отправит Тимошенко в отставку с поста премьера и переформатирует коалицию. Однако новое большинство без блока Тимошенко возможно только в одном случае. Если хотя бы половина фракции «Наша Украина. Народная самооборона» войдет в коалицию с партией регионов. За это оранжевые депутаты уже требуют кресла премьер-министра, которое регионалы никому не намерены уступать. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 10 февраля. В последние дни доклад Института современного развития под названием «Россия 21 века. Образ желаемого завтра» дал повод для дискуссий в российской политической элите. Эти дискуссии продолжились сегодня, как это ни парадоксально для современной российской политической жизни, но диссидентский с точки зрения верных сторонников Владимира Путина документ НСОРа, предлагающий глубокий политические реформы, обсуждаются вполне открыто и чуть ли не с благословения президентской администрации. О ходе дискуссий интересных и бурных, но, как считают многие наблюдатели, заменяющих реальную политическую жизнь в стране, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Председатель попечительского совета Института современного развития президент России Дмитрий Медведев публично не высказал своего отношения к докладу Инсора, но на одной из закрытых встреч заметил, в том, что он читал об образе желаемого завтра, есть и плюсы, и минусы. Член правления Института современного развития Евгений Гантмахер сообщил.
6 лет это много, президентский срок, президентских полномочий. Он, видимо, должен быть сокращен до 5-4 лет. Дума все-таки, видимо, должна работать 4 года. Избирательная система должна половина формировать по одномандатным округам. Вроде бы, как нам говорят, возвращение к 90-м году. Одномандатные округа дали возможность появиться новой политической элите. Когда сейчас у нас ввели, как нам кажется, преждевременно избирательную систему только по партийным спискам, у нас нет партийной системы. Мы в результате законсервировали вот этот процесс смены элиты, его эволюционного обновления. Закупорили вот эти возможности для появления новых людей.
Выступавший в качестве оппонента профессор Евгений Ясин заметил, что у России осталось не более 10 лет, чтобы найти свое место в инновационном мире 21 века. Иначе она отведет себе роль второразрядной державы. Приоритетом Евгений Ясин считает раскрепощение людей. Политические преобразования дадут нужный драйв творчеству и модернизации.
У нас был определенный подъем, созданный в начале 90-х, в конце 80-х годов. Следы чего-то похожего вы сейчас видите? Нет. Все говорят, какие будут движущие силы всех этих реформ. Там про это не написано. Но на самом деле есть. Если вы возьмете за основу те политические реформы, которые здесь предлагаются, они еще и как раз могут вызвать этот общественный подъем.
Есть ли сейчас в России база поддержки политической модернизации? Академик Александр Дынкин ее видит.
Таких сил много. Они как-то немножко расслабились, я считаю, во время высоких темпов экономического роста, который был у нас вот все эти нулевые годы. Реально располагаемые доходы увеличились на 10%. И это, невероятно в нашей экономической истории. Конечно, людям бы очень хотелось вернуться в эти годы. И сегодня, я думаю, что приходит понимание, что это невозможно. А раз это невозможно, то выход, он невозможен технократически. Он должен быть сбалансированный.
Политик Владимир Рыжков подчеркивает, режим теряет опору в обществе.
Год назад исследователь Михаил Афанасьев провел первое в таком роде исследование российских элит. Он опросил более 1000 человек в Москве и в регионах. 12 категорий категорий. От чекистов и армейских офицеров до врачей, учителей и адвокатов и юристов. Естественно, предприниматели, журналисты. Выяснилось, что из 12 отрядов российской элиты вертикаль имеет поддержку только в двух ее сегментах. Это чекисты и федеральные чиновники. Все остальные считают, что вертикаль ничего не дала, принесла больше вреда, чем пользы, что она стала препятствием на пути развития страны. И сейчас большинство образованных людей страны в один голос говорят по всем опросам. Нужна свобода слова, нужны свободные честные выборы, нужна политическая конкуренция, нужен публичный контроль над властью, демонополизация экономики, разрыв власти и собственности. Это консенсус.
Авторы доклада уверены, что нынешняя власть ради будущего России сама начнет процесс политической модернизации, говорит Евгений Гантмахер.
Если удастся путем толчка сверху политической воли, которую должны проявить и Медведев, и Путин, мы их не разделяем. А вот если они проявят политическую волю к началу модернизации, то постепенно эта модернизация авторитарного типа, она перерастет в модернизацию демократического типа. И тогда очень многие люди, конечно, будут за это, тем более, если это будет давать какие-то ощутимые социальные и политические плоды.
Апелляцию к инстинкту самосохранения вождей России и к благотворной монаршей воле комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Есть некоторое внутреннее противоречие, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что государство, как аппарат, не заинтересовано в радикальной, например, смене системы собственности. Даже и в радикальном переходе с сырьевой ориентации на какую-то другую. Так на уровне декларации, конечно, заинтересованы. Но ведь для этого надо подвинуть тех людей, которые хорошо сидят на нефтяных и газовых потоках, так же, как и на стальных и алюминиевых. А это сделать чрезвычайно трудно, потому что эти люди в значительной степени обеспечивают стабильность государства. И получается внутреннее противоречие. С одной стороны, мы ругаем эту версию государства, а с другой стороны, мы призываем, чтобы оно стало умным, добрым и прогрессивным. Но мне кажется, мы сейчас как раз входим в ту фазу развития, когда появляется что-то помимо государства, что заинтересовано в развитии. Из Калининграда прилетает жареный петух. Где это самое место, где этот курятник, в котором выводятся жареные петухи? Вот главная проблема, мне кажется, современной России.
Независимые аналитики указывают на слабость позитивной мотивации власти к самообновлению и замечают, что очень мягко указывая Кремлю на тупиковый путь развития нынешней нефтегазовой России, превращающейся в больного человека Европы, авторы доклада Инсура все же недостаточно пугают застойным будущим режим Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Впрочем, есть и иное перпендикулярное мнение. Политолог Станислав Белковский уверен, что миру явлен фантом. Инсуру поручено, по его мнению, не столько готовить планы реформ, сколько создавать миф о будущих переменах, чтобы экспортировать на Запад вечную надежду. Демократизация и европеизация России вот-вот начнутся. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 10 февраля. Сегодня перед депутатами Российской Государственной Думы глава ГИБДД Виктор Кирьянов выступил против прозвучавшего предложения о расформировании возглавляемого им ведомства. По мнению Кирьянова, кроме ГИБДД никто не сможет навести порядок на российских дорогах. Эксперты, напротив, уверены, что российская автоинспекция нуждается в серьезных реформах. И одна из главных претензий россиян к ГИБДД – это высокий уровень коррумпированности ее сотрудников, рассказывает Любовь Чижова.
В прошлом году в различных дорожно-транспортных происшествиях погибло более 26 тысяч человек. Большинство аварий, по мнению главы ГИБДД, происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения, а также из-за плохого состояния российских дорог. Работа по предупреждению ДТП ведется, но не так активно, как хотелось бы. Виктор Кирьянов пожаловался депутатам, что из-за кризиса финансирование программ по безопасности дорожного движения сворачивается.
В целом программа сокращена в прошлом году на 29%. В текущем году на 63%. В условиях сложной экономической ситуации привлечение средств регионов к софинансированию мероприятий также уменьшилось и составило около 45%.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков напоминает, как проблему безопасности дорожного движения решают в других странах.
Причина аварии 20% – это отвратительное состояние дорог. Поэтому вот мы можем уже на 20% уменьшить количество аварий, если будем иметь нормальную дорожную сеть. Во всех странах дорожная сеть, она не просто отличная, она и прощает ошибки водителя. Она доброжелательна, дорога и дорожная инфраструктура доброжелательна к водителю. То есть и разметка, и у нас это называется ГОСТ и СНИПа, санитарные нормы и правила. Они таковы, что они помогают водителю. Например, в Англии стандарты дорожные таковы, что на каждые 8 километров двухполосной дороги общая протяженность возможности обогнать выездом на встречку не менее 3 километров. Там психологи посчитали, что все равно люди будут выезжать на встречку, даже если это будет запрещено. Но это будет сопровождаться стрессами, они будут себя чувствовать нарушителями, и это только усугубит дорожную безопасность. Поэтому разрешается это делать. У нас же в России мы можем ехать 50 километров, и везде будет запрет обгона. Естественно, это порождает нарушения, это создает массу нарушителей, с которых можно получать как штрафы, так и взятки, и так далее, и так далее.
Разговоры о реформировании ГИБДД ведутся давно. Ведомство выполняет слишком много функций, может, поэтому проблема безопасности дорожного движения остается в России такой острой. Но глава ГИБДД Виктор Кирьянов против изменения структуры возглавляемого им ведомства.
В средствах массовой информации раздаются призывы о кардинальной реорганизации госавтоинспекции, вплоть до ее полной ликвидации. Мы ясно осознаем, что у нас много и нерешенных вопросов. Вместе с тем, госавтоинспекция в настоящее время является единственным в стране органом, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности движения.
Однако эксперты почти в один голос утверждают, что ГИБДД нуждается в серьезном реформировании. И одна из главных задач – искоренение взяточничества, которое процветает среди сотрудников ГИБДД. Почти у каждого россиянина, имеющего автомобиль, есть что рассказать по этому поводу. Гаишник-взяточник стал героем анекдотов. Но недавняя история про целую роту сотрудников ГИБДД из Астрахани, задержанных по подозрению во взяточничестве, выглядит скорее печальной, чем веселой. По мнению председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, таких гаишников в России процентов 80, и с ними никакое серьезное реформирование ГИБДД невозможно.
Здесь нужна глубокая управленческая реформа, и, как мне кажется, нужен специальный федеральный орган гражданский, который бы отвечал за безопасность дорожного движения, точнее за 3 главных показателя. Количество ДТП, смертность в них и состояние, так сказать, пропускная способность дорог, то есть наличие отсутствия пробок и заторов. При этом органе должна быть современная, высокоэффективная, некоррумпированная дорожная полиция, в которой необходимо преобразовать ГИБДД. И, конечно, именно у этого органа должны быть основные полномочия и финансовые ресурсы для решения проблем. Конечно же, нужен общественный контроль за его деятельностью.
Виктор Валерьевич, вот ваши основные претензии к сотрудникам ГИБДД?
Претензии к самой организации работы. Организация должна быть нацелена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. И именно за это и надо спрашивать, за состояние аварийности. А когда если с них спрашивают, ну, в лучшем случае за план по нарушениям, по протоколам, в самом худшем, по собранным взяткам, то надо быть просто ангелом, так сказать, или абсолютно как бы человеком нет меры всего, чтобы в этой системе не коррумпироваться, не заниматься произволом и быть настоящим профессионалом.
Это было мнение председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина. К сожалению, ответа на вопрос, где в России взять честных сотрудников ГИБДД, у большинства экспертов сегодня нет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 10 февраля. Этот выпуск из пражской студии ведет Андрей Шароградский. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Видеорепортаж из Байкальска. Экологи прогнозируют катастрофу.
Комментарии экспертов.
Почему в России уже 15 лет не добывают изумруды?
В блогах «Свободы».
Светлана Штаркова. Зачем я затеяла скандал с журналистом «Бульварной газеты»?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы приостановил снос строения на одном из участков московского поселка Речник. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, дома не будут сносить до окончания проверки, которую проводит Генеральная прокуратура России. Лидер партии регионов Украины Виктор Янукович, побеждающий на выборах президента страны, призвал свою соперницу, премьер-министра Юлию Тимошенко, уйти в отставку и перейти в оппозицию. На Украине в среду завершена обработка всех избирательных бюллетеней. По данным Центра избиркома, разрыв между Януковичем и Тимошенко составил 3,48%. Народное собрание Дагестана на заседании в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомед Салама Магомедова на должность президента республики. Его кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск столичного мэра Юрия Лужкова о защите чести, достоинства и деловой репутации к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и радиостанции «Русская служба новостей» и обязал взыскать с ответчиков по 50 тысяч рублей. Мосгорсуд назначил на 16 февраля прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете. Организаторы московского гей-парада направили в Европейский суд по правам человека жалобу в связи с запретом шествия в столице в мае прошлого года. Суд в Ташкенте признал виновной, а затем сразу амнистировал фотографа Умиду Ахмедову. Она обвиняла в том, что порочит образ Узбекистана, создавая портреты только нищих и обездоленных людей. В Пакистане при взрыве погибли по меньшей мере 6 полицейских, 15 человек ранены. По данным местных властей, в районе Хайбер около границы с Афганистаном взорвался полицейский автомобиль.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Лидеры прибалтийских государств сегодня встретились в Хельсинки для обсуждения экологических проблем Балтийского моря. В столицу Финляндии прибыл и премьер-министр России Владимир Путин. Конференция была создана по предложению премьер-министра Финляндии Матти Ванхенена, который в прошлом году оценил состояние бассейна Балтийского моря как тревожное. На конференции работал наш корреспондент столицы Финляндии Николай Мейнард. Сейчас он в прямом эфире. Николай, здравствуйте. Расскажите подробнее о наиболее интересных событиях этой конференции.
Здравствуйте. Ну, несмотря на то, что официальная часть ее уже завершилась, конференция, можно сказать, продолжается и в данный момент либо заканчивается, либо подходит к своей финальной стадии переговоры двусторонние, в которых принимает, в частности, участие премьер-министр России Владимир Путин. На этот раз он встречается с президентом Латвии Валдисом Залтерсом. Но это как бы вторая часть конференции, та самая, ради которой, может быть, сюда некоторые из руководителей и приехали. А первая часть была связана с очень четко определенными конкретными и далеко не политическими задачами. Речь действительно о том, что Балтийское море сейчас является одним из самых загрязненных во всем европейском регионе, наверное, может быть, даже и в мире, поскольку с ним связана давняя история европейской цивилизации. И вот теперь надо принимать решительные меры, тем более, что с этим морем связан целый ряд потенциальных проектов, которые могут представлять опасность, если они приведут к нарушению того хрупкого баланса, который в этом море все-таки на данный момент каким-то образом сохраняется. В 2007 году была принята программа, по крайней мере, было предложение принять программу конкретных действий по изменению экологии Балтийского моря. 2 года собирались различные предложения, причем обращались к крупным и довольно известным фирмам, действующим здесь в районе Балтийского моря. И вот теперь по инициативе президента Финляндии Тари Халанена и премьер-министра Матти Ванхенена был собран Baltic Sea Action Summit, то есть саммит активных действий, решительных действий на Балтийском море, куда пригласили руководители государств для того, чтобы они оценили сделанные предложения и выработали общую тенденцию. В принципе, первая часть саммита была посвящена выступлениям глав государств. Я не могу сказать, чтобы она отличалась какой-то конкретной содержательностью, но, по крайней мере, было показано, что государство на самом высшем уровне проявляет заинтересованность в решении этих проблем. Во второй части саммита сюда прибыл премьер-министр России Владимир Путин, и это сразу несколько, скажем так, ускорило темп всего, что здесь происходило. Путин сам решительно поднял вопрос, который как бы до этого подразумевался, но не затрагивался напрямую, связанный со строительством газопровода Nord Stream, Северный поток. Это одна из тех потенциальных угроз, которые сейчас связывают с нарушением экологии Балтийского моря. Но опять-таки это больше всего звучало в таких общих фразах, подразумевая, что все последующие обсуждения будут уже происходить, вероятнее всего, между собой или почти кулуарно. И действительно, после завершения официальной части начались двусторонние встречи, об одной из которых я уже упомянул.
Николай, если можно, чуть подробнее об этих встречах. С кем встречались, с кем в первую очередь встречался Владимир Путин? Может быть, вы знаете содержание некоторых встреч?
Вы знаете, это вообще очень интересная тема, потому что финны, Матти Ванхенен и Тарья Халанен на своей заключительной конференции заметили, что, обратили внимание на то, что они нашли очень интересный формат. Вы понимаете, здесь получается так, что как бы на нейтральной территории встречаются руководители стран, далеко не всегда готовые отправиться друг к другу в гости с официальным визитом. И, конечно, в первую очередь это касается Российской Федерации. Так вот, из таких встреч, ну, более-менее в рамках традиционных отношений, можно назвать известными мне первые две встречи, последовавшие после официального официальное выступление Владимира Путина, это были с премьер-министром Дании и руководителем Норвегии. Причем договорились о весьма интересных с норвежцами, по крайней мере, результатах об изменении квот на вылов рыбы. Об этом, по крайней мере, сказал Матти Ванханен на своей пресс-конференции, отмечая это как большое достижение конкретно двусторонней части переговоров. А потом началась для нас еще более любопытная часть, поскольку известно, насколько сложные отношения сейчас связывают страны Балтии и Россию. Так вот, во второй половине дня Владимир Путин встретился сначала с президентом Литвы Далией Грибаускайте, а потом с президентом Латвии Валдисом Залтерсом. Я побывал на пресс-конференции Грибаускайте после ее встречи с Путиным, и она оценила ее как очень и очень положительную. Ну, суммируя, можно сказать, что ее впечатление сводилось к следующей фразе о том, что пока о конкретных результатах говорить рано, но тенденция к улучшению явная. И вот это, вот, во всяком случае, президента Литвы весьма и весьма вдохновляло. Она считает, что это одно из положительных достижений, по крайней мере, этой конкретной встречи. Говорилось об очень многих вещах, которые были связаны с совместными проектами Литвы и России. И большая часть из них рассматривается как чрезвычайно перспективные, особенно то, что касается сферы экономических интересов. Политику в данном случае, как и вообще на всем этом саммите, стараются отодвинуть на второй план. И это тоже подчеркивала Грибаускайте после того, как она встретилась с Владимиром Путиным.
Скажите, а российская делегация как-то комментировала итоги конференции вот этих кулуарных двусторонних встреч?
И пока еще просто, наверное, не успели прозвучать окончательные комментарии. Хотя, надо сказать, если вот говорить уже об обстановке, в которой проходит саммит, мои коллеги и партнеры из Министерства иностранных дел Финляндии как-то так пожаловались сокрушенно, что вот первая половина дня проходила очень спокойно. А вот когда приехал Путин, тут же все началось, потому что и служба безопасности, и вообще все, что связано обычно с приездами руководителей Российской Федерации, всегда обставляется, по крайней мере, в Финляндии, в общем, ну, не скажем так, не в самых простых условиях. И в силу этого, конечно же, здесь самый интерес к проведению этого мероприятия резко вырос после того, как появился здесь Путин. И я думаю, что факт его участия поднял рейтинг этого мероприятия. И об этом тоже говорили мои финские коллеги. Если бы не Путин, то, наверное, внимание бы средств массовой информации к происходящему здесь было бы меньше, поскольку Европейский Союз как-то может договориться между собой о том, что надо делать с экологией Балтийского моря. А вот Россия, которая единственная из неевросоюзных стран, тоже выходит к берегам Балтийского моря, она, конечно, является партнером чрезвычайно сложным. И я думаю, что комментарии в российской прессе еще появится, хотя в основном, конечно же, российские средства массовой информации больше направлены на то, чтобы следовать и комментировать позицию самого Владимира Путина, и, мне кажется, не всегда прислушивается к тому, о чем говорят его собеседники. Поэтому хорошо бы сбалансировать их точку зрения, сравнив ее с другими оценками в других средствах массовой информации.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент Финляндии Николай Мейнерт. Он рассказывал об итогах сегодняшней конференции прибалтийских государств, посвященной проблемам экологии Балтийского моря.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли доверять заверениям в экологической безопасности Северного потока, исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК? Об этом говорим с экологами Петром Кожевниковым и Григорием Пасько.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 10 февраля. Официальный Вашингтон отрицает, что новые планы Соединенных Штатов по развитию системы противоракетной обороны препятствуют заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и Соединенными Штатами. Комментарий Белого дома по этому поводу последовал сразу после того, как глава Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров заявил, что планы Вашингтона в области ПРО направлены против безопасности России. У микрофона мой коллега Александр Костев.
Начальник российского генштаба Николай Макаров, выступая перед журналистами, сказал, что не верит в то, что новые элементы ПРО США в Европе будут направлены исключительно на предотвращение угрозы возможного ракетного удара со стороны Ирана и Северной Кореи. При этом Макаров сослался на нынешнюю военную доктрину России.
Доктрина оценивает то, что развитие и становление противоракетной обороны нацелено против Российской Федерации. Несмотря на те заявления всех государственных деятелей, которые говорят, что это наоборот обеспечение, обеспечивает нашу безопасность. Все это далеко не так.
О планах Вашингтона разместить элементы своей системы ПРО в Румынии было объявлено на прошлой неделе. Вот что сказал по этому поводу представитель Госдепартамента США Филипп Кроули.
Румыния согласилась разместить на своей территории ракеты-перехватчики в рамках предложенного администрацией США плана. Мы считаем, что такой подход обеспечит защиту наших сил передового базирования и сил наших союзников по НАТО от имеющихся и будущих запусков ракет из Ирана. Что касается России, как мы уже неоднократно разъясняли, размещаемые объекты не направлены против России.
Срок действия прежнего договора между Россией и Соединенными Штатами об ограничении стратегических наступательных вооружений от 1991 года истек 5 декабря. Новый договор по-прежнему не согласован, хотя стороны не раз заявляли о том, что близки к этому. После внезапного заявления генерала Макарова появились сообщения, что именно планы США в отношении ПРО и препятствуют заключению нового договора об СНВ. Однако только что представитель Белого дома Роберт Гиббс назвал такие предположения несоответствующими действительности.
Когда президент Обама разговаривал с президентом Медведевым несколько недель назад, то президент Медведев не рассматривал это в качестве препятствия. Наши изменения в планах размещения элементов противоракетной обороны, которые улучшили бы защиту Европы и нашей страны, были объявлены еще в сентябре. Мы также вели подробные обсуждения этой проблемы в течение многих месяцев.
Международные наблюдатели обращают внимание на то, что хотя ранее Россия довольно спокойно отреагировала на планы США разместить свои зенитные ракеты «Патриот» в Польше, в последние недели эта тема стала вызывать в Москве все больше беспокойства. А после согласия Румынии также присоединиться к монтажу системы ПРО США в Европе, раздражение Кремля стало очевидным. Александр Гостев, Радио Свобода.
Россия берет в заложники договоры о сокращении американских и российских ядерных арсеналов, пытаясь блокировать американский план создания более скромной системы противоракетной обороны в Европе. Так американские комментаторы трактуют заявление начальника Генерального штаба российской армии Николая Макарова о том, что намерение администрации президента США Обамы разместить антиракетные комплексы на территории центральноевропейских стран является одним из препятствий к достижению американо-российского соглашения об уменьшении числа ядерных боеголовок и ракет. Тему продолжит мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Публичное вторжение российского генерала в деликатную сферу переговоров, ведущихся на самом высоком уровне, хотя и не беспрецедентно, несколько озадачило американских наблюдателей. Дело в том, что неделю назад Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что соглашение практически готово. За две недели до этого Москву посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов и советник президента Обамы по национальной безопасности, которые, как считалось, смогли утрясти принципиальные разногласия между Москвой и Вашингтоном. Демарш генерала Макарова, казалось бы, перечеркивает достигнутое и отбрасывает переговоры к рубежу, оставшемуся позади много месяцев назад, когда Барак Обама объявил об отказе осуществления антиракетных планов Джорджа Буша, держа в уме и судьбу переговоров о сокращении ядерного оружия двух стран, договора, который чрезвычайно дорог президенту Обаме. Но не совершает ли Москва серьезный просчет, вновь ставя на кон договор о сокращении вооружений, который, как считают американские эксперты, нужен прежде всего самой Москве, вынужденной в любом случае избавляться от дряхлеющих ракет советской эпохи. Мало того, у многих американских экспертов есть сомнения по поводу нового договора. Вот что говорит известный американский военный специалист, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг.
Исходя из того, что известно о проекте соглашения, оно во многих пунктах противоречит американским интересам. Например, Конгресс потребовал от администрации добиться того, чтобы никакое из положений нового договора не связывало Соединенным Штатам руки в области разработки и размещения систем противоракетной обороны. Так оно формально может и быть, но администрация уже отказалась от размещения систем в Чехии и Польше ради заключения этого договора, что фактически ограничило выбор США. Второе. Согласие администрации включить в категории, подлежащие сокращению, также средства доставки ядерных зарядов. Это лишит США возможности использовать баллистические ракеты, оснащенные обычными боеголовками. Еще одним негативным последствием договора может стать снижение боеготовности американского ядерного арсенала вследствие уменьшения финансирования этих программ в результате уменьшения числа боеголовок и их типов. Мы пока не знаем, готова ли администрация поддерживать финансирование на адекватном уровне. По словам Бейкера Спринга, все эти вопросы, скорее всего, будут подняты во время обсуждения договора в Конгрессе. И хотя пока там нет откровенной оппозиции новому американо-российскому договору, здоровый скепсис по поводу соглашения проявляет немало законодателей. Предупреждение генерала Макарова может расширить ряды скептиков за счет сомневающихся.
С американским экспертом беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 10 февраля. Сегодня Народное собрание Дагестана единогласно, как ожидалось, утвердило предложенную Дмитрием Медведевым кандидатуру Магомедсалама Магомедова на пост президента республики. Нового главу Дагестана представил недавно назначенный глава Северокавказского федерального округа Александр Хлопонин. Как будет соблюдаться национальный паритет в республике, где помимо русского 13 государственных языков? Кто может стать политическим оппонентом Магомедова? Магомедсалама Магомедова. Об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Лейлы Гениатуллиной.
Магомедсалам Магомедов, бывший депутат местного парламента, доктор экономических наук, заведующий кафедрой Дагестанского госуниверситета, а также сын Магомеда Али Магомедова, который руководил Дагестаном около 20 лет. Нового президента на сегодняшнем заседании Народного собрания Дагестана представил глава Северокавказского федерального округа Александр Хлопонин.
Я думаю, что все вы хорошо знаете Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича. Это молодой ученый, молодой профессор, доктор наук, ваш коллега, депутат, человек, который действительно имеет очень большой опыт работы на ответственных должностях в Республике Дагестан. Я думаю, что на ваших глазах он действительно состоялся как общественный и политик, и общественный деятель.
Сегодняшнее голосование в Народном собрании Дагестана убедило главу Северокавказского федерального округа Александра Хлопонина в том, что политические амбиции должны отходить на второй план. Однако обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов в интервью «Радио Свобода» сказал, что противостояние кланов все-таки будет.
Несмотря на то, что Магомедсалам Магомедов является фигурой, у которой в руках половина этого широкого дагестанского спектра многообразного, другая половина будет, скорее всего, недовольна. И по имеющимся в моем распоряжении данным, уже очень серьезное недовольство этой кандидатуры высказывает влиятельный даргинский политик Мармахачкалы Саид Амиров. И очевидно, что и среди аварских лидеров будут такие, которые будут очень недовольны тем, что аварцы потеряли эту должность президента Дагестана. Конечно, будут найдены какие-то механизмы компенсации, традиционные для Дагестана, где обычно первые три должности делятся между аварцами, даргинцами и кумыками. Уже ясно, что, скажем, мэр Хасавюрта Садик Паша Умаханов, очень влиятельный и значительный в Дагестане политик, который до последнего дня поддерживал Мухамеда Батыровича Алиева, скорее всего, будет недоволен этим новым назначением. Дальше уже зависит в развитии ситуации от таланта самого Магомедсалама и от той поддержки, которую ему окажут Москва и Пятигорск, как сложится его отношение с этой потенциальной оппозицией, выстроится ли она в какую-то реальную политическую силу, которая испортит ему жизнь на весь президентский срок, или ему удастся как-то договориться и достичь разумного компромисса.
Это было мнение обозревателя газеты «Время новостей», эксперта по Северному Кавказу Ивана Сухова. Сам Магомедсалам Магомедов, рассказывая сегодня о своих планах на посту президента, не обошел вниманием модное в сегодняшней российской политике слово «модернизация».
Сегодня Дагестан нуждается в обновлении, в серьезных социально-экономических, политических и идеологических изменениях. Конечная цель этих изменений – коренная модернизация нашей республики, направленная на обеспечение достойной жизни всем дагестанцам.
Эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов, сказал в интервью «Радио Свобода», что Магомедсалам Магомедов не новичок в дагестанской политике. С 2006 по 2007 год он руководил Народным собранием республики. Но все-таки главное в его карьере – это родственные связи.
Прежде всего,
всего его большой, великий, как угодно сказать, крупный отец Магомед Али Магомедов, который в Дагестане получил прозвище дедушки, и который более двух десятков лет в разных конфигурациях находился на политическом олимпе Дагестана. И вот этот фактор, я думаю, достаточно интересен. Скорее всего, мы будем свидетелями некоторого возвращения его команды, его, так сказать, каких-то ресурсов определенных на высший пост. На мой взгляд, ситуация с Дагестаном — это как раз очень четкая, наверное, ни один другой регион это не показал, четкое свидетельство всех недочетов нынешней системы формирования управленческого корпуса в регионе. Если бы были выборы, выборы, во-первых, были бы прозрачны и видны. И они бы дали прекрасный рентгеновский снимок. Какой клан за кем, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. И они бы давали возможность разным кланам утрясать свои интересы в сфере публичной политики, то есть она была бы под наблюдением. Перевод же политики исключительно в сферу, так сказать, теневых договоренностей в случае с Дагестаном приведет к тому, что любое решение Кремля будет восприниматься частью дагестанского очень мозаичного спектра как неправильное. И в этом смысле я не понимаю с прагматической точки зрения действий Кремля. Брать на себя дополнительную ответственность за Дагестан.
Это был эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов. Сегодня Народное собрание Дагестана единогласно утвердило кандидатуру Магомедсалама Магомедова на пост президента республики. Полномочия нынешнего главы Дагестана Муху Алиева истекают 20 февраля этого года. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 февраля. Нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». 10 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака. За последние два десятилетия вышло сразу несколько собраний его сочинений, тома переписки, фотографические альбомы, многочисленные исследования филологов и комментаторов, несколько биографий. В прошлом году появилось исследование моего коллеги Ивана Толстого, посвященное истории выхода на Западе первого русского издания романа «Доктор Живаго». В юбилейный день я обратился к Ивану Толстому с вопросом, остается ли место для новых исследований жизни и творчества Бориса Пастернака.
Мне представляется, что сюжетов, которые было бы интересно обдумать и представить вниманию читателей, еще очень много, и исследователи будут радовать читателей своими находками. Я, например, хотел бы предложить вот свое собственное прочтение одного эпизода, о котором, казалось бы, известно было очень давно. О чем идет речь? Дело в том, что в 1935 году, летом, в Париже состоялся Международный писательский конгресс в защиту культуры, в защиту от надвигающегося на Европу фашизма. Комиссаром с советской стороны был Илья Эренбург. Ну, были и другие лица, был Михаил Кольцов и, так сказать, другие посланцы, но Илья Эренбург был, конечно, гвоздем всего этого. Он хотел советскую делегацию видеть, безусловно, сильной, потому что ему было дано такое высокое государственное, партийное, литературное, культурное поручение, а чтобы осуществить его, ему нужны были необходимые силы. Он понимал, что Борис Пастернак – первый поэт Советского Союза и человек, которого, конечно, хотят видеть в Европе. Это переводчик, человек, знающий иностранные языки, не член партии большевистской, свободный художник, которого печатали уже на Западе и хорошо знают. Как бы Пастернака пригласить в Париж? От Эренбурга, от его воли зависело страшно много. Но он не мог этого добиться. Подходили дни начала Конгресса, а Пастернак так и не был включен в официальную советскую делегацию. И вот оказывается, что за день до открытия Конгресса неожиданно Пастернака вместе с Бабелем сажают в поезд и отправляют в Париж через Берлин на поезде принять участие в Конгрессе. Почему вдруг, отказывая заранее Эренбургу в этом естественном его, так сказать, пожелании и требовании видеть Пастернака, вдруг согласились Пастернака отпустить? Я не обладаю истиной, у меня нет той бумаги, на которой написано «Пастернака отпустили», потому что это исключительно мое литературоведческое построение. Дело в том, что за неделю до открытия Конгресса на бульваре Монпарнас в Париже, как раз посередине, на том месте, где сейчас нарисована зебра, а раньше их не рисовали, Эренбурга нагнал французский известный поэт Андре Бретон, основатель сюрреализма. Остановил Эренбурга, он не был с ним лично знаком, и со словами «Месье, настал час расплаты» очень сильно ударил его по лицу. Эренбург был настолько в состоянии, так сказать, деморализованности, что он кинулся в советское посольство и дал шифрограмму. «Меня избили, немедленно укреплять советскую делегацию. Настаиваю на присылке Пастернака». Пастернак был прислан. Конгресс прошел страшно успешно, Пастернак выступал, он был встречен громом аплодисментов и так далее. Все прошло, закончилось удачно и для советской делегации, и для Эренбурга. В огромной степени это была и удача для самого Пастернака, потому что, встретив такой европейский прием, он почувствовал новый прилив сил, он осознал свой масштаб как художника и так далее, и так далее. И можно сказать, что из этого вырос его замысел, его решимость написать большую книгу, в которой он изложил бы все, что его интересует, все, что его волнует. Этой книгой оказался роман «Доктор Живаго», который был в результате увенчан Нобелевской премией. Но почему Андре Бретон ударил Эренбурга? Дело в том, что за два года перед тем в своей статье в литературной газете Илья Григорьевич Эренбург оскорбил весь французский сюрреализм. Он назвал их самыми последними словами и сказал, что они как художники, они спекулянты. Как художники и поэты, они политические спекулянты и лже-марксисты. Один из французских поэтов, Рене Кревель, он не выдержал возникшей склоки, статью Эренбурга перевели, она была напечатана в Париже, и покончил жизнь самоубийством. Как раз накануне Конгресса. А ведь на самом Конгрессе Рене Кревель собирался выступить с отповедью Эренбурга. Конечно, Илья Эренбург не собирался, не ждал этой смерти Андре Кревеля и так далее, и так далее. Но, тем не менее, публика в своем сознании связала эти вещи. Вот почему Эренбург понял, что немедленно нужна подмога, немедленно нужно высылать Пастернака в Париж и так далее. То есть вот такие вот историко-литературные обстоятельства или история литературного быта, как говорили в 20-е годы, она выстроена в своих небольших векторах, не одним большим вектором рассказанная, а выстроенная в своих деталях, она позволяет подробнее и точнее понять, что же происходило в истории русской литературы, русской культуры, в истории 20 века. И посмотрите, какие парадоксальные можно было бы сделать выводы. Оплеуха, полученная Эренбургом, в результате причинно-следственных связей приводит к Нобелевской премии Пастернаку.
Ну, так или иначе, сегодня юбилей Бориса Леонидовича. А как, на ваш взгляд, есть ли что-то вот в этой фигуре, фигуре, несомненно, гигантского масштаба в литературе, что-то, по поводу чего все исследователи творчества Пастернака согласны?
Я думаю, что правильным ответом было бы следующее. Пастернак, как литературная творческая фигура, оказался неисчерпаем. Мне кажется, что если отвечать односложно, то это самый правильный был бы ответ. Он невероятно многосторонний человек. Это тот плод, который все время дает урожаи. С какой бы стороны к нему ни подойти. Видите, даже вот со стороны литературного быта.
В рубрике «Сегодняшний факт» у Бориса Пастернаки говорил литературовед и обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 февраля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска в эфире Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодняшний выпуск посвящен в основном Роттердамскому кинофестивалю. Будут и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до пятницы. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как только пикетчики попытались развернуть транспарант, милиционеры...
Такие действия для нас неприемлемы, заявил министр.
Три человека погибли, двое
пропали. Мы надеемся, что чувство ответственности и здравого смысла победит.
Если он будет признан виновным, они предумышленно.
Они вынудили нас пойти на этот шаг. Они достойны осуждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Поемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман.
Поверх барьеров передача о букве «Ё».
Классический пример борцов за букву «Ё» – это люди стали говорить слово «свекла» вместо слова «свекла», «афера» вместо «афера».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».